Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Инна Сальникова, за звукорежиссерским пультом Нелли Безбородова. В эфире программа «Про Саратов и людей». И сегодня гость нашей студии – руководитель джаз-оркестра «Ретро» Никита Духовников.
Здравствуйте,
Никита Александрович!
Здравствуйте!
Коллектив этот уникален. Он исполняет аутентичную джазовую музыку первой половины прошлого века. И его хорошо знают в стране. Джаз-оркестр выступает на престижных столичных площадках в эфире федеральных радио и телеканалов. Никита Александрович, ну вот, как говорится, вначале было слово уже прозвучало. Давайте теперь послушаем музыку. Что вы предлагаете послушать?
Если речь идет о наших последних успехах последних лет, то у меня сбылись все мои самые заветные, самые несбыточные мечты. Мы попали и на радио «Орфей». Я очень хотел, чтобы нас пригласило именно радио классической музыки и признало тем самым, что песни Утёсова, Шульженко, классика, музыка Цфасмана уже стали классикой, такой же седой, как, скажем, Бетховен или Шопен. Мы попали на телеканал «Культура» в романтику романса, часовой концерт был незабываемый. Но главное, что сбылась моя еще третья мечта. Так. Я еще в 80-е годы, когда увлекся музыкой, купил советскую пластинку. На ней были изданы записи американского джаз-оркестра Бенни Гудмена, одного из лучших американских оркестров. Вот пластинка называлась «Что может сделать лунный свет?». По названию самой красивой песни. Я был ей настолько очарован, что она для меня была как бы эталоном вообще эстрадной музыки. Там счастливо сочетаются великолепная мелодия, великолепная, неповторимая инструментовка, удивительно виртуозные сложные соло и вокал. И вот эту песню «Что может сделать лунный свет» мы наконец-то в 22-м году записали, и я бы хотел, чтобы мы ее сейчас и послушали.
Давайте послушаем.
Thank you.
В этой записи соло на кларнете исполнял Дмитрий Тумбинский, соло на трубе Илья Олейников, а пела звезда российского джаза Карина Кожевникова.
Никита Александрович, как так случилось, что выпускник физмата СГУ создал прославленный коллектив «Джаз-оркестр»?
А у меня всю жизнь шли музыка и физика вместе. Я очень долго не мог даже решить, куда мне идти. Я, заканчивая физико-математическую школу, подумывал о том, чтобы все-таки пойти в ГИТИС, учиться на режиссера оперетты, потому что это было мое тогда самое яркое увлечение. Занимался классической музыкой, но в консерваторию как-то не тянуло. И физика в какой-то степени победила. Я стал научным сотрудником университета. Но буквально в первый же год работы в университете я вот встретил бывшего одноклассника и его младшего брата и увидел, как они играют музыку в стиле кантри на банджо и ударных. Меня настолько очаровал звук банджо, что я им предложил поиграть втроем. Ну, я же пианист. Вот. А они же придумали еще пригласить еще одного нашего одноклассника, бывшего кларнетиста. И у нас получился как раз ансамбль, точно такой же, как в фильме «Мы из джаза». И мы, в общем-то, ровесники с этим изумительным фильмом. И выступали мы впервые на вечере отдыха в киноклубе «Волшебный фонарь» в кинотеатре «Экран» на Волге, где в этот же день выходил в прокат фильм «Мы из джаза».
Дмитрий Александрович, это какой год?
Это был 83-й год. Кстати, песня, которую мы сейчас с вами послушали, ведь это уникальная инструментовка оркестра Бенни Гудмана. И вопрос был, где ее взять.
Так.
А я помнил, что в конце 80-х годов по телевидению с блеском выступил оркестр тогда еще молодого Анатолия Шерча Кролла. Оркестр назывался «Современник», и вот тогда они эту песню впервые-то исполнили на советском телевидении. Мне тогда не очень понравилась трактовка этого оркестра, но ноты я понял, что абсолютно в точности соответствуют пластинке. И вот сейчас я как раз позвонил Анатолию Шерчу, он знает нашу историю о том, что мы ровесники с этим фильмом, и вот он как раз мне эти ноты и прислал. И вот с того вечера в киноклубе «Волшебный фонарь», в кинотеатре «Экран», в общем-то, и началась биография нашего оркестра.
Никита Александрович, сколько за время существования коллектива прошло музыкантов?
Музыкантов прошло уже не меньше 60, и, к сожалению, уже около 20 человек ушли из жизни. То есть в первом составе, когда нас было четверо, это были одноклассники, но потом оркестр быстро вырос до 12-15 музыкантов. Это были 3 саксофона, 2 трубы, тромбон, 2 скрипки, там банджо, контрабас, барабаны. И вот в этом составе большинство музыкантов мне годились в отцы. Сейчас я большинству музыкантов гожусь в отцы, а кое-кому даже уже и в деды. То есть прошло 3 поколения, и около 20 музыкантов уже ушли из жизни.
Сейчас коллектив состоит из скольки музыкантов?
Вот если большой оркестр, который мы довольно редко выставляем, потому что это без финансирования достаточно обременительно, дорого его возить, он содержит 17 человек. Вот мы когда в оперном театре отмечали юбилей нашего замечательного композитора Евгения Михайловича Бекташева, вот там был максимальный состав – 4 саксофона, 2 трубы, 2 тромбона, 4 скрипки. То есть у нас вот…
Роскошно.
Да, у меня есть 17 костюмов белых, вот были задействованы абсолютно все, включая еще нас выручил за роялем… Я-то дирижировал тогда и оркестром, и там еще участвовал хор Людмилы Лицовой. Вот, а за роялем сидел мой друг Владимир Станиславович Мишле. Вот у него, по счастью, оказался такой же белый пиджак, так что у нас было даже 18 человек.
Роскошно. Давайте послушаем какую-то мелодию.
Я бы хотел показать одну совершенно уникальную вещь. Это будет ее первое исполнение, я думаю, не только в России, но и даже и в Советском Союзе, включая все наши бывшие республики. Мы занимаемся ведь архивным поиском джазовой музыки 30-х годов разных стран. И у нас есть и английский джаз, французский, но германский джаз 30-х годов предвоенных и тем более военных лет у нас совершенно неизвестен. По понятным причинам. Угу. Хотя я к столетию величайшей танцовщицы и киноактрисы Мари Кирёк, звезды германского кино в эпоху 30-40-х годов, я посмотрел абсолютно все фильмы с ее участием, снятые в Германии, послушал море музыки. И вы знаете, это искусство настолько доброе, светлое и совершенно лишенное идеологического налета, что я даже не понимаю, почему у нас оно не пропагандируется. Ведь фильм «Девушка моей мечты», трофейный фильм, который мы показывали в советском прокате после победы над Германией, пользовался колоссальной просто популярностью. Была любимая актриса очень целого поколения советских людей.
Дмитрий Александрович, она никак не была связана с режимом? То есть никакого отношения?
Никак. Вот, и искусство это было очень светлое, доброе. Я бы сейчас бы хотел, чтобы мы послушали очень красивый фокстрот, который был записан в 1940 году. С такой музыкой я бы хотел, чтобы наш российский зритель был знаком.
Мы продолжаем программу про Саратов и людей, и я напомню, что у нас сегодня в гостях руководитель джаз-оркестра «Ретро» Никита Александрович Духовников. В этом месяце две замечательных даты, связанных с советской эстрадой. 22 марта – 130 лет со дня рождения Леонида Осиповича Утесова, а 24 марта – 118 лет Клавдии Ивановны Шульженко. Нынешний год, юбилейный, мы будем отмечать 80-летие победы в Великой Отечественной войне. И Леонид Осипович Утесов, и Клавдия Ивановна Шульженко внесли свой огромный вклад в победу. Своим творчеством они поднимали советских людей на боевые и трудовые подвиги, вселяли веру в победу, давали надежду на лучшее будущее. Никита Александрович, у вас этим замечательным артистам посвящены программы.
Большие. Мы можем два отделения или даже три отделения можно из одного Утесова сделать. Вот с Утесовым все получилось так, как велела судьба. К нам в 85-м году в ансамбль пришел тромбонист. Обычный инженер, не музыкант, он даже ноты плоховато знал. Играл в духовом оркестре любительском Виктор Михайлович Уваров. И вот он однажды на репетиции взял микрофон и просто так в шутку спел фрагмент песни «Темная ночь». И вот те, кто сидел, чуть не упали, те, кто стоял, те сели от удивления. Голос оказался поразительно похож на Утесова вот именно стилем. Mm-hmm. Не буквальным копированием, как это делают сейчас многие музыканты на эстраде, воссоздавая вот его придыхание, там всякие технологические, что называется, особенности его голоса. Он был по духу очень похож на него. Он его очень любил. Он однажды даже на одном из концертов в Волгограде умудрился на пластинке получить автограф Леонида Осиповича.
Ух ты!
Да. Вот он жил этими песнями, и поэтому, конечно же, мы сразу стали под него создавать репертуар. И в 98-м году мы впервые сделали вечер памяти Утесова в Саратовской филармонии. Это был первый, но не последний такой концерт, где вот Виктор Михайлович все это пел. Его записи, пользуясь большим успехом вот на всех федеральных каналах, абсолютно все режиссеры, все организаторы концертов с восторгом совершенно его принимали, охотно приглашали. И отсюда, в общем-то, это и пошло. Но Виктора Михайловича уже с нами нет много лет, поэтому для меня стало проблемой, где найти музыкантов с таким же тонким ощущением музыки Утесова. И вот такой музыкант в Москве оказался. Это удивительный совершенно человек, Марат Трави. Он имеет эстрадное образование, он учился и цирковому искусству. Это блистательный чечеточник, пародист, музыкант, певец, великолепный режиссер. Вот скажите, вы у кого-нибудь дома встречали многотомные собрания сочинений Гегеля и Канта?
Нет.
Я тоже.
У меня нет таких
вот. А у него есть. Он блестящий знаток философии, он при этом еще и действующий мусульманский священник. И при этом он со своими музыкальными пародиями выступает на первом и на втором канале федерального телевидения. То есть это фантастический совершенно музыкант и поэт.
Руками
да,
развести, удивительно.
Это только развести руками. Он с нами сделал довольно много записей. На мой взгляд, это ну, просто эталон. И давайте уж, коль у нас впереди 80-летие Великой Победы, то послушаем самую пронзительную песню, которую Утесов записал зимой 42-го года, как раз когда была сдана Одесса, и когда еще было далеко непонятно, чем закончится эта война. Это знаменитая песня «Одессит Мишка».
Широкие лиманы, зеленые каштаны, качается шалода на рейде голубом. В красавице Одессе мальчишка голоштаны с ребячих лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку станет донимать, мальчишка не покажет вида, а коль покажет, скажет ему мать. Ой, Мишка, ой, как нехорошо. Ты ж одессита, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет,
и не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденький парнишка в бушлатике морском. И эта ночь, как день вчерашний, несется в крики и пальбе. Мальчишке не бывает страшно, а станет страшно, скажет он себе. Ты ж одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны и тихий скорбный шепот приспущенных знамен в глубокой тишине, без труб, без барабанов, Одессу оставляет последний батальон. Хотелось лечь, прикрыть бы телом родные камни мостовой. Впервые плакать захотел он, но комиссар обнял его рукой. Ты ж одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Спокойные лиманы, зеленые каштаны, еще услышит шелест развернутых знамен, когда войдет обратно походкою чеканной красавицу Одессу усталый батальон. И уронив на землю розы в знак возвращения своего, парнишка наш не сдержит слезы, но тут никто не скажет ничего. Хоть одессит, Мишка, а это значит, что не страшны ему ни горе, ни беда. Хоть ты моряк, Мишка, моряк не плачет, на этот раз поплакать право не да.
Никита Александрович, а как-то вам в творчестве помогает ваше образование физико-математическое?
Очень помогает.
Каким образом?
Во-первых, все, что связано с музыкальными инструментами, с электроникой, это очевидно. Вот. А что касается звукозаписи и видеомонтажа, это, ну, может быть, не совсем уж для этого нужно знание физики, но, безусловно, помогает, потому что у нас видеозаписи, которые можно посмотреть в интернете на сайте нашего оркестра, они иногда очень оригинальные. Там у нас крутятся за нами пластинки, там камера въезжает, например, в отверстие пластинки, и мы оказываемся в Париже, сидим и еще где-нибудь. То есть вот таких комбинированных съемок у нас очень много. И это все одно из моих увлечений последних лет.
Никита Александрович, вот для меня секрет, как можно более 40 лет
содержать, давайте это слово используем.
Содержать оркестр, вот этот огромный коллектив. Люди приходят совершенно бесплатно, это для них хобби. Я вот этого просто не представляю. Как, чем вы их удерживаете?
Вот как удерживаются люди, действительно непонятно.
Так,
видимо, это
что в коллективе
хорошая
такое?
Идея, сама по себе идея. Привлекает великолепная музыка, которой, в общем-то,
потрясающе.
Нигде нет. И есть еще такая вещь, как артистическое честолюбие. Вот когда мы занялись музыкой Джанго Рейнхарда...
Это кто?
Это великий совершенно французский гитарист, которому месяц назад исполнилось, тоже у него был юбилей, 115 лет со дня рождения, и надо бы нам его сегодня вспомнить.
Давайте вспомним.
Там музыка настолько виртуозная, но она на пределе человеческих возможностей. Эту музыку играют единицы, а мы восстановили практически весь его репертуар. Самые популярные все его вещи мы разучили, записали, на концертах исполняли. Так вот, когда люди сталкиваются с такими на пределе возможностей задачами, у настоящего музыканта просыпается еще и честолюбие, желание преодолеть себя, ну и, так сказать, совладать с этой задачей. И вот это, может быть, отчасти еще тоже удерживает музыкантов, потому что играть простую музыку, это действительно когда-нибудь надоест. А вот такие сложные задачи, да.
Так давайте послушаем.
Да, и если речь идет о Джанго Рейнхарде, то я предлагаю послушать его же сочинение и его самую популярную мелодию. Она называется «Минорный свинг». Джанго Рейнхард был новатором в джазе, и он создал ансамбль, который вошел в историю под названием «Квинтет Дю Хот Клаб де Франц». Квинтет горячего клуба Франции. Он состоял из трех необычных гитар, специальные гитары «Мануш» с выпуклыми деками, которые давали очень мощный звук, плюс одна скрипка и контрабас. Вот этот квинтет, он и вошел в историю. Тогда давайте послушаем «Минорный свинг», который был сочинен и исполнен Джанго Рейнхардом еще в 30-е годы, а у нас эта запись 2011 года. Вот эти виртуознейшие соло Джанго Рейнхарда,
да, кто исполняет?
Исполняет Павел Ершов. Это выпускник Саратовского музучилища, ученик Сергея Ткачева. И когда он уехал учиться в Москву, то его друг, который играл вторую гитару с нами, Александр Соболевский, тоже записал очень много таких соло Джанго Рейнхарда. И вот это единственные два гитариста на моей практике, которые справлялись с этой музыкой. Ни в Москве, ни в Саратове я таких больше не встречал.
Thank you.
Мы продолжаем программу про Саратов и людей. И я напомню, что у нас сегодня в гостях руководитель джаз-оркестра «Ретро» Никита Александрович Духовников. Никита Александрович, как в коллектив попадают музыканты к вам?
Иногда я целенаправленно кого-то ищу, потому что когда вот нас позвали на телеканал «Культура» записываться в «Романтике романс», у меня гитарист заболел ковидом. Готов был поехать с температурой, все, но это было просто опасно. Поэтому я тут же звоню вот Сергею Владимировичу Ткачеву. Он мне тут же дает мальчика, который за два дня освоил все наши произведения, плюс еще освоил банджо, которого никогда не видел. Это Александр Круглов. И записался с нами на телеканале
«Какие
«Культура».
Какие талантливые саратовцы».
Да. Это когда я ищу. А очень часто музыканты слышат нас по радио, по телевидению. Я потому, кстати, очень люблю радио, а не концерты, потому что даже в самом большом зале вас услышат в лучшем случае там 1000 зрителей, а на радио-то нас слышат миллионы людей. Поэтому чаще всего музыканты приходят сами.
Геннадий Александрович, вы строгий руководитель?
Понимаете, музыканты люди капризные и не всегда
склонны... Творческие люди.
Да, не всегда они склонны такой тяжелой работе по вытачиванию буквально вот произведения, чтобы все было идеально.
А вы вот должно быть так. Всё...
Да, ну, а иначе тогда не будет у вас ни престижа, ни реноме, ни культуры, ни орфея, ничего, если не добиваться качества, которое превосходит всех остальных. Ведь «Орфей» – это же радио классической музыки, на которой звучат лучшие оркестры мира. И когда нас туда пригласили, и автор программы, музыковед, кандидат искусствоведения и композитор Роман Берченко посвящает нам двухчасовую передачу, проанализировав абсолютно все наше наследие, все наши направления, это же большая честь для нас. И, видимо, следствие того, что мы очень заботимся о качестве. Но, к сожалению, без финансирования, вот так вот собирая людей изредка, конечно же, это добиваться очень трудно. Если бы у нас была возможность репетировать каждый день, качество было бы еще выше.
Никита Александрович, а где вы репетируете сейчас с помещением? Вопрос решен?
Вот сейчас, наконец-то, он решен. Нас пригласил Дворец культуры России, нам создали изумительные совершенно условия. И мы именно на базе Дворца культуры России создали еще один ансамбль, с которым я хотел бы сегодня впервые познакомить
очень
саратовцев.
Растете.
Наоборот.
Молодеете.
Именно молодеем, потому что само по себе понятие музыки ретро молодеет вместе с тем, как наш оркестр стареет. Ведь ретро – это то, что было популярно ну, лет 50, 60, 70, то есть то, что прошло испытание временем и стало классикой.
Классика.
Но мы-то с годами уже эту границу отодвигаем, и сейчас уже нас заинтересовала музыка более молодая, в том числе 60-х годов. Это вот песни изумительной совершенно певицы Лидии Клемент, которая умерла в 26 лет в 64-м году. Это уже песни моего детства, любимые песни моей мамы. Музыка Марка Бернеса, который начал петь еще до войны и в военные годы, но большинство песен было записано и издано уже в 50-е и 60-е годы. Шульженко тогда пела в 60-е. Очень много было замечательных певцов вот этой послевоенной эпохи, и они очень часто выступали под аккомпанемент небольших ансамблей, где не было ни труб, ни тромбонов, ни саксофонов. Это была мягкая камерная музыка, где главными инструментами уже были аккордеон и кларнет. И вот мы сейчас создали на базе Дворца культуры «Россия» ансамбль, его назвали «Аккорд», и посвятили мы его в основном музыке так называемых тихоновских квартетов. Советский знаменитый баянист и аккордеонист Борис Ермилович Тихонов еще в 1948 году придумал такой состав, состоящий из кларнета, аккордеона, гитары и контрабаса. И этот состав оказался настолько популярным, что, во-первых, под него записывалось огромное количество советских певцов и певиц в 60-е, 70-е, 50-е годы. И этот же ансамбль с добавлением скрипки, там иногда рояля, он оставил просто колоссальное совершенно наследие. Я бы хотел, чтобы мы сегодня послушали мелодию, которую каждый человек, и ребенок, и взрослый, сразу же узнает. Она звучала в 69-м году в самом первом выпуске мультфильма «Ну, погоди». Эта мелодия, сочиненная самим Борисом Ермиловичем Тихоновым, называется «В поход». Thank you.
Я назову солистов ансамбля «Аккорд», исполнивших пьесу «В поход». Соло на аккордеоне — студент консерватории Яков Недосекин, соло на кларнете — Дмитрий Тумбинский.
Никита Александрович, спасибо вам огромное за сегодняшнее удовольствие, которое вы доставили, я думаю, всем нашим радиослушателям. Эту музыку слушать можно бесконечно, с удовольствием, с радостью, с волнением. Уважаемые радиослушатели, я напомню, что сегодня гостем нашей студии был руководитель джаз-оркестра «Ретро» Никита Александрович Духовников. Никита Александрович, до новых встреч.
До свидания.